Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас в нашей студии находится член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду», писатель Николай Стариков. Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот последний месяц все российские, украинские и западные СМИ обсуждают вероятность возобновления боевых действий в Донбассе. И вот из последних сообщений там, с украинской стороны имеется в виду, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина не планирует наступление в Донбассе. В то же время руководитель офиса президента Андрей Ермак призвал разместить американские ракетные комплексы на территории Украины. А сам Зеленский обратился к Байдену, чтобы Соединенные Штаты помогли Украине вступить в НАТО. Так вопрос, что за биполярное расстройство у украинского руководства?
Знаете, в чем разница между вот этими заявлениями украинских всевозможных в кавычках лидеров и заявлениями, например, Адольфа Гитлера? Разница только в том, что Адольф Гитлер не просил разместить на территории Третьего Рейха американские зенитные и еще какие-нибудь там комплексы. А то, что он не собирается воевать, то, что он предлагает мир, эти заявления следовали там всю нацистскую оккупацию. Поэтому их, наверное, не следует воспринимать за чистую монету. Но я хочу сказать следующее. Вот у меня есть один мой хороший, добрый приятель. Он военный, офицер, некоторое время работал дежурным в генеральном штабе нашей армии. Вот он говорит одно. Перевозки войск, передислокация – это всегда деньги. И очень большие деньги. И поэтому, когда наши уважаемые офицеры сидят и видят, что, например, американская армия вдруг начинает массовую переброску войск, техники, всевозможных предметов снабжения, амуниции к границам Ирака, это значит, что с вероятностью 98% Соединенные Штаты Америки собираются атаковать Ирак. Вот бывают ли ситуации, когда масса войск перевозится и ничего не происходит? Бывает, но крайне редко. И поэтому для военного профессионала, который должен принимать факты, а не эмоции, не заявления кого-то там в Киеве или еще где-то, он видит факты. Технику свозят, амуницию свозят, людей свозят, все это выгружается, размещается. Это значит, что вероятность наступления резко увеличивается. Добавляем к этому погодные условия, почва подсохла, май месяц на носу. Вот та ситуация, в которой мы с вами должны реально обсуждать имеющуюся и поступающую информацию.
Хорошо, идет накал страстей, все вот это происходит. И итог – это локальная война или, то есть в случае Донбасса, что тогда будет, если все-таки не будет этой локальной войны, провокации, как будут развиваться события?
Или все это погрузят и опять куда-нибудь на некоторое время увезут, чтобы потом увезти обратно. И вот эта резина вот бесконечная, она может продолжаться сколько угодно. Но когда мы опять-таки говорим о заявлениях, как говорится, ну вот о чем с Киевом говорить? Вы когда-нибудь беседовали с человеком, находящимся, ну скажем так, не в здравом уме? Не не в себе находящимся. Вы ему говорите, вы должны прекратить гражданскую войну на Донбассе, для этого вот сторона конфликта, вот садитесь, обсуждайте, делайте, есть уже дорожный план, это мирные, те самые пресловутые минские договоренности. Вот написано, что вы должны делать. А он вместо этого кричит, что он должен с вами договариваться.
Это вы сейчас вспоминаете то, что Зеленский хотел поговорить с Путиным, а Путин отказался?
Да это вообще. Вот эта дискуссия на протяжении многих лет. Россия говорит, договаривайтесь с Донбассом. Донбасса нет, говорит Украина. Мы хотим с вами говорить, потому что вы такие-сякие, и вообще мы с вами давно воюем. Да мы не воюем с вами, отвечает Москва, договаривайтесь с Донбассом. Нет, мы не будем договариваться с Донбассом. И вот так это все по кругу, и все это сдобрено артиллерийскими выстрелами и стрельбой снайперов.
А вы считаете нецелесообразно провести все-таки телефонные переговоры между Зеленским и Путиным?
О чем с ними разговаривать? Вот давайте представим себе, вот Владимир Владимирович все-таки решил снять трубку, хотя лично я на его месте бы этого не делал, и сейчас объясню почему. Ну вот что Зеленский ему скажет? Вы должны, и опять начнет разговаривать, все то же самое повторять чушь, которую мы 150 раз слышали, что Россия все время кому-то чего-то должна. Она Зеленскому ничего не должна. Россия может не брать трубку. Знаете, как Александр III в свое время удил рыбку на пруду, а там выстроились в очередь западные дипломаты. И когда ему министр иностранных дел сказал, что, Ваше Величество, ну, как говорится, нехорошо, партнеры ждут, а вы тут вот типа ерундой занимаетесь. Он сказал, пока русский царь удит рыбу, Европа может подождать. Вот и сейчас. У Владимира Владимировича есть куда более важные с его точки зрения дела. Пусть Зеленский ждет, а на самом деле разговаривать с ним не о чем. он не принимает решений, он не может отменить принятые не им решения. Поэтому это просто сотрясение воздуха. Это вот Зеленский выйдет и скажет: я звонил, я угрожал, я там еще что-то. Зачем нам это нужно?
Чтобы не допустить локальной войны, с кем должен Владимир Путин поговорить тогда, если Зеленский не подходит?
Ну, по крайней мере, с американцами и европейцами. Но я хотел напомнить один факт, который, мне кажется, из нашего информационного поля выпал. Российский посол убыл в Москву на консультации, такая красивая дипломатическая формулировка, 21 марта. Вот еще чуть-чуть, уже будет месяц, как он консультируется. Что это значит? Это значит, что Москва показывает свое дипломатическое неудовольствие позиции США. Я напомню вам, что президент США оскорбил нашего президента, никто не извинился, опять крики про санкции и так далее и тому подобное. Мы даже с ними разговаривать не хотим. Что такое отсутствие посла? Это отсутствие диалога на нормальном уровне дипломатических отношений. Вот, ну, мы вот не хотим с вами разговаривать, и все. Потому что вы орете, кричите, плюетесь, хамите. А когда вам надо что-то в Афганистане решать, вы такой лаской-киской. Приходите и говорите: ну да, а вот про Афганистан давайте поговорим. Но вообще-то вы гады и мерзавцы. Не надо так с нами разговаривать. Не хотите, не будет никакого диалога.
Но если не будет диалога, не будет и решения проблемы. Может быть, советники могут поговорить, если уж первые лица...
Может быть, советники где-нибудь за чашечкой кофе и говорят. Это называется закулисная дипломатия. Таким образом, когда-то разрешили Карибский кризис. Один наш журналист поговорил с американским журналистом. По совпадению они оказались не совсем журналистами и так далее, и тому подобное. И все. И кризис был разрешен. Но вот в обычной плоскости... С Зеленским мы не говорим, потому что мы даже с теми, кто за Зеленским, мы то не говорим. Потому что они сами завели ситуацию в тупик, нахамили. Ну, в приличном обществе себя уважают. Если кто-то вас плюется, руки ему после этого не подают. Как решать эту ситуацию? Не знаю. И проблема в том, что никто не знает, как ее решить. Потому что, конечно, все знают, как решаются подобные ситуации. Но никто не хочет говорить об этом вслух. Потому что подобные ситуации решаются военным путем. Дипломатия загнана в угол. Диалога нет. Причем нет по инициативе той стороны. Украина, если хочет решить гражданский конфликт, прекратить гражданскую войну, она, ну не знаю, ковриком стелиться должна. Давайте так говорим, сяк. Вот, ну это же на их территории, как они говорят. Если вы считаете от своей территории, ну так старайтесь прекратить войну. Мы видим, что их вполне устраивает ситуация, вот, что это где-то там происходит, мы куда-то туда стреляем, и когда гибнут люди, мы начинаем говорить, что этого никогда не было. Когда им говорят, что это произошло, ну да, и тишина.
Ну вот биполярное расстройство, как вначале сказала.
Да это скотство какое-то. Это, ну, знаете, так. Такое вот геополитическое скотство части элиты. Народ, конечно, к этому никакого отношения не имеет, потому что народ забревает в армию и отправляют на войну. Там идейно мотивированных, ну, не так уж много.
Вот следующая часть нашего интервью. Хотелось бы обсудить Турцию и ее позицию по поводу Украины. Мы знаем, что Эрдоган поддержал Крымскую платформу. Так, уже забегаю наперед, но да ладно. Просто вчера появилось сообщение, что отменили авиасообщение между Турцией и Россией из-за коронавируса. Российская сторона отменила. Какая истинная причина?
Ну, конечно, политическая причина. Ну, конечно, политическая причина. Вот в чем разница нас с вами и дипломатов? Дипломаты должны говорить дипломатично, а мы можем говорить правду. В этом, собственно говоря, наша разница. Родину мы любим, надеюсь, одинаково. Конечно же, основная причина – это политическая. Что произошло в Турции? Там зачем-то, для меня это загадка, поменяли методику подсчета заболевших от коронавируса. Просто вот сами решили поменять ее. И в тот день, когда они ее поменяли, число заболевших увеличилось в 10 раз. Ну, не знаю, считали так, а стали считать так. Детали для нас с вами не важны. Было 3 тысячи заболевших, на следующий день стало 30 тысяч. Сколько было до этого, мы не знаем. Но рост этой статистики был вызван изменением методики подсчета. Что дало прекрасный повод нашей стране заявить о том, что в реальности, ну, как бы, эпидемия, с этим поспорить невозможно. Теперь давайте зададим себе вопрос, какие заявления, действия в последнее время осуществляла Турция, недружественные по отношению к России? Мне кажется, что слишком много. Ну, во-первых, Турция активно лезет в Закавказье. Я имею в виду провоцирование со стороны Анкары военного конфликта между Армении и Карабахом, и, прошу прощения, между, конечно, Азербайджаном и Карабахом, и всей ситуации, которая после этого возникла. Это первое. Второе. Разговоры о том, что Турция будет копать Стамбульский канал. Мы с вами как-то об этом уже говорили. В двух словах. Это дублер Босфора, который не будет попадать под международные конвенции, в данном случае конвенцию Монтрё, которая регулирует проход иностранных судов, особенно боевых, нечерноморских стран в бассейн Черноморского моря. Это опасность исключительно для России. То есть этот канал можно строить, объясняя любыми причинами, но мы с вами должны понимать, что Россия от этого только может потерпеть ущерб. Это нам тоже не нравится. Второе. Третье. Заявление Эрдогана о том, что он, ну, фактически не признает воссоединение России и Крыма. Ну, недружественный же акт. Ну, конечно, недружественный. Но, честно говоря, другого от него ожидать было невозможно. По совокупности, ну, наговорил слишком много. А еще ведь и начнет делать. Поэтому удар по тому, что мы можем сделать. Мы можем пресловутые помидоры, но они, я так понимаю, может быть, еще не дозрели. А может быть, как раз поспевают и скоро Роспотребнадзор найдет у них какую-нибудь очередную плодожорку. Вот, кстати, давайте проверим это на ближайшие недели. Что мы можем сделать? На нолик увеличилось число заболевших коронавирусом. Мы же должны защищать здоровье наших граждан. Прям обязаны. Ну, правда ведь? Правда. Ну, правда, в 2020 году, опять это тоже правда, Турция была в тройке стран, которые получили в первую очередь снятие запретов на полеты. Да, Великобритания, Танзания и Турция. Кстати, с Великобританией у нас тоже полетов до сих пор нет. Почему? Ну, потому что эта страна занимает крайне недружественную позицию в отношении России. Есть там коронавирус? Конечно. Но мне кажется, что все-таки причина не в этом.
Вот это все вот эти меры, то, что российских туристов там не будет, помидоры не будут возить и так далее, это изменит позицию Турции? Какие шансы?
Я думаю, что это один из факторов, который может повлиять на изменение риторики. Ведь можно
только риторики.
Ну, риторика влечет за собой обычно у политиков изменение действий. Ну, например, Эрдоган по поводу Стамбульского канала говорит 10 лет, что он будет строиться. Может еще пяток лет поговорить и не строить? Ну, может же. Может. Ну, вот мы его и призываем к этому. Пожалуйста, говори, дорогой родной, что хочешь. Но не строй. И не оказывай ту помощь, которая переходит всяческие допустимые границы стране, которая готовится к войне с Россией. В данном случае я имею в виду Украину. Потому что у Эрдогана нет ни одной причины в дипломатическом поле признать воссоединение России и Крыма. Этим самым он бы противопоставил себя всему Западу. Подставился под санкции, под государственный переворот. Зададим себе вопрос, вот зачем? Зачем Эрдогану признавать воссоединение России и Крыма? Давайте начнем с истории. Исторические причины. Турция в глубине души, ну, хотела бы забрать Крым себе, потому что когда-то он был ее вассалом. Так, так. Значит, если Эрдоган говорит о восстановлении, как угодно называйте, Османской империи, значит, Крым тоже там какой-то пунктик, не первый, ну, там, восьмой какой-нибудь. Вот он тоже должен быть в этом составе. Исходя из этого, он, конечно, должен двигаться против сегодняшнего статуса-кво, потому что разрушение статуса-кво дает возможности для реализации этих планов. Это первое. Второе. Вашингтон, Европа, все те, кто может и давит на Турцию, они какую позицию занимают? Они занимают позицию антироссийскую. Значит, и здесь Эрдогану не с руки идти против них. Потому что, с одной стороны, кредиты, американские базы, избиратели, исторические претензии – а что с другой стороны? Строящаяся АЭС на российский кредит. Хорошо. Зададим себе вопрос. Вот сделал Эрдоган жесткие заявления. АЭС прекратила строиться или будет дальше строиться?
Дальше будет строиться.
Тогда что теряет Эрдоган от антироссийских заявлений? От пророссийских заявлений теряет очень много. А от антироссийских не теряет ничего.
Кроме туристов.
И вот теперь мы ему говорим, дружище, ты ошибаешься, считаешь, что ничего не теряешь. Вот 330 тысяч наших граждан забронировали туры, они к тебе не приедут. То есть, чтобы хоть что-то было на весах. Иначе вы понимаете, что одна чаша весов сильно перевешивает другую. Конечно, неудобно и нехорошо, что 330 тысяч наших граждан запланировали отпуск, теперь у них начнутся какие-то проблемы. Но я думаю, что здесь государство примет определенные решения по компенсации этих средств, которые люди заплатили. Но такова сегодняшняя реальность. Такова сегодняшняя реальность. И, конечно, сакраментальная фраза «лучше отдыхать дома».
Так как вы член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду», тоже в контексте данной темы хотелось бы спросить, как это повлияет на рейтинг «Единой России», то, что российские туристы вот не смогут уехать отдохнуть, поехать отдыхать в Турцию?
Хороший вопрос. Я надеюсь, что это повлияет на рейтинг правящей партии, потому что, безусловно, члены правящей партии находятся в правящем кабинете, принимающем определенные решения. И здесь, конечно, как говорится, ложки найдут, а осадок останется. Но туризм – это не главная проблема, которая есть сегодня в нашей стране. Я просто, пользуясь вашим вопросом, скажу, что за последнюю неделю «Единая Россия» зарубила законопроект, посвященный постепенной отмене ЕГЭ. Поэтому здесь можно найти более понятную каждому человеку тему. Вы за ЕГЭ? Вот если вы считаете, что ЕГЭ должно быть, да, тогда вы должны голосовать вот за эту вот партию. Если вы считаете, что ЕГЭ недопустимо и вредит нашему образованию, ну вот тогда делайте из этого определенные выводы. Так что есть более яркие лакмусовые бумажки, которые могут показать каждому избирателю, где находится та партия, за которую надо голосовать.
И последний вопрос. Это уже не про Турцию, не про Единую Россию. Просто интересно ваше мнение. Как функционирует украинское государство? Имеется в виду, что мы все говорим, что какую сферу не возьми, там везде проблемы. Но тем не менее, зарплаты платят, пенсии платят. Так как же это государство функционирует, имея такое количество проблем?
Ну, представьте себе запойного алкоголика, которому все время собутыльники или те, кто хочет получить от него квартиру, выдают деньги на алкоголь. Вроде, как говорится, алкоголь есть, закуска имеется. Может быть, эти сердобольные, в кавычках, сограждане выдают еще деньги детям на, не знаю, на завтраки в школе и жене на новые сапоги. Но в перспективе он берет в кредит. Украина живет за счет западных кредитов, которые ежегодно добавляют государственному долгу Украины несколько миллиардов долларов. Потом у запойного алкоголика заберут квартиру, а у Украины уже забрали ее суверенитет. Заставляют продавать землю, продавать лес, все заставят продать. Там уже опять-таки забыли, но еще на заре победившей в кавычках революции гидности был принят определенный законопроект, который автоматически гарантирует выплату западным кредиторам процентов свыше процента ВВП. Ну, грубо говоря, если страна растет больше, чем на 3%, вот все, что больше 3%, надо отдавать Западу. Роста не может быть даже по этой причине, не говоря уже о войне, а о том, что никто не собирается делать из Украины процветающее государство. Так что запойный алкоголик все и вся пропьет, а кто будет по этим долгам рассчитываться? Видимо, его близкие родственники, которые живут в соседнем подъезде. И мы знаем, как называется этот близкий родственник, который всегда приходил на помощь в трудной ситуации. Это Россия.
Большое вам спасибо за ответы на вопросы. Я напомню нашим зрителям, что в студии был член Центрального совета партии «Справедливая Россия», писатель Николай Стариков.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети,
порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.